по-русски.
По-русски? Элементарно. Пасы. 11:08, и вы на волне радио «Эхо Москвы», где можно будет сейчас как следует поговорить по-русски, причем вежливо поговорить, но о хамстве. И сегодня у нас в гостях Раиса Иосифовна Розина, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка РАН, отдела современного русского языка, я ничего не путаю, правда ведь?
Путайте,
и профессор РГГУ в одном лице. Здравствуйте, Раиса Иосифовна.
Здравствуйте, Ольга.
Мы в прошлый раз говорили о вежливости, сегодня говорим о хамстве, об антивежливости, которая очень интересный такой момент в нашей жизни. Поэтому у нас тоже интересный заголовок «Анатомия хамства». Я скажу, что нас можно не только слушать на волнах эхо, но и смотреть на Ютубе. Вот я решила пропагандировать вот это произношение, которое чаще всего встречается в Национальном корпусе русского языка
как
в Ютубе.
Ютуб пишут.
Ой,
говорю,
да.
Как человек,
вот, наши орфографисты советуют просто YouTube, и все тут.
Я
да.
не могу говорить YouTube, поскольку...
Ну вот, да. Ну, началось все с YouTube. Вот 3/4. Вы представьте себе, в Национальном корпусе 3/4 употребления YouTube.
Ну, это проще, очевидно. Проще для тех, кто по-русски.
Ну, и потому
говорит.
Что есть тубус. Например,
наверное, но труба. У меня этот тюб не ассоциируется с тубусом. Я, кстати сказать, не знаю, почему ютюб.
А с другой стороны, ну там что труба точно
такое?
Совершенно,
труба,
да, но тюбик у нас тоже есть. Поэтому очень сложный русский язык.
Да, у нас поговорим есть тюбик, но нет тюбика.
Я назову еще средства связи на Эхе Культуры, соответственно, в Ютубе, в Ютьюбе, где хотите нас там и смотрите. Телефон для СМС вам понадобится +7 985 970 45 45. И телефон прямого эфира 8-495-363-3659 прямо скоро, буквально через минуту. Твиттер-аккаунт вызван, тоже может вам служить для связи с нами. С кем с нами? Я Ольга Северская, у микрофона. Оксана Пашина у нас догуливает последний день отпуска. И Светлана Ростовцева с нами за звукорежиссерским пультом. Вот. Начинается у нас все, как обычно, с детского вопроса. Но раз мы говорим о хамстве, то давайте мы поговорим еще и о слове «хам». Мы задали такой вопрос. В церковно славянском языке первоначально называли хамом кого? Три варианта ответа на выбор. Простолюдина, слугу или среднего сына. Мы разыгрывали сегодня в эфире книги для детей 5+. Это «Папино счастье», Элиза Руси, Полиандрия. Издательство замечательно перевело эту книгу с французского, опубликовало с оригинальными иллюстрациями. И эту книгу в качестве приза получат Маша, чей телефон заканчивается на цифру 55, Коля, у которого номер заканчивается на 76, и Катя на 41. Ну, если уж эта книга вам совсем не по возрасту, ну, поменяйте с помощью наших референтов. А в прямом эфире нам всегда звонят обычно взрослые, как ни смешно, и отвечают на этот детский вопрос. На мой взгляд, это просто замечательное издание. Называется «Экспонат зовут скульптуры». Это, опять-таки, для детей 5+. Но внутри есть пособие для родителей. Учим детей понимать искусство скульптуры. То есть очень полезная книга для семейного чтения и общения между поколениями. Я бы вот так сказала. Повторю вопрос. Кого в церковно-славянском языке первоначально называли хамом? Простолюдина, слугу или среднего сына? Наш телефон 8-495-363-3659.
Мне просто очень интересно послушать ответ.
Ну, правильно делаете. Это мы надели наушники все, чтобы слышать вас лучше.
Правильно.
Как в красной шапочке.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут? Представьте.
Меня зовут Юлия.
Юлия, очень приятно вас слышать. Ваш вариант?
Слуга.
Ой, Юля, мне жалко с вами расставаться, но это неправильный, к сожалению, вариант, хотя тоже так могли потом, но уже это было потом.
Это бы зависело от поведения слуги.
Вот. Так, пожалуйста, давайте, у нас остался простолюдин или средний сын. В общем значении. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Татьяна, это средний сын. Сим, хам и Ефет.
А это-то, конечно, все было бы очень просто, но в церковно-славянском языке хамом среднего сына вообще, а не Ноева, не называли. Ну и кто нас слушал очень внимательно, повторю еще раз три варианта ответа, которые мы давали. Простолюдин, слуга или средний сын. Кем был хам первоначально в церковно-славянском языке? Алло, здравствуйте.
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 Это Виктор, вас беспокоит.
Да, Виктор.
называли просто людин.
Абсолютно правильно. То есть деревенщина еще может быть такой перевод. Да, вот сейчас есть даже у современного слова хам. Иногда бывает такое. Спасибо, Виктор. Книга ваша. Я надеюсь, что вы ее употребите по назначению. Ну, а мы поближе к хамству. Правда ли, Раиса Иосифовна, что хамство – это типично русское слово? Только русское?
Знаете, это очень серьезный вопрос на самом деле. Я им занималась, но как я занималась? Я английские словари смотрела. Я пыталась понять, правда ли это. Не только, что хамство – типично русское слово, но что хамство как поведение – это элемент русской культуры. Я бы не утверждала это так уверенно. Потому что в английском языке эквиваленты слова «хам» есть. Их как минимум два. Это слово «бо», которое ближе к... Это грубый необразованный человек, деревенщина у «бо» есть значение. И это связано с крестьянским, так сказать, происхождением хамства. И есть слово «лаут», которому все словари дают, англо-русские, большие, дают как эквивалент «хам», и, соответственно, есть слово «лаутиш» прилагательное, и есть слово «лаутнес» – хамство. Но надо сказать, что это «лаутнес» – слово очень книжное. Я не успела проверить по британскому национальному корпусу, как часто оно вообще употребляется. Мне только сейчас пришло в голову. Я приеду домой, обязательно посмотрю и сопоставлю частотность этого «лаутнес» с частотностью русского хамства, потому что в русском национальном корпусе русского языка хамство, хам – это очень употребительное слово. Но есть одна особенность у английского. Да, есть еще слово «cad», которое Владимир Набоков употреблял в собственных переводах своих текстов, что очень, так сказать, важно. Но есть одна особенность. Во-первых, никогда нельзя быть уверенным, что эквивалент передает все, так сказать, компоненты того слова, которое переводится. Во-вторых, у английского и у loud, и у boy, и, возможно, у cat есть одна особенность. Эти слова только о мужчинах. А женщины, судя по всему, хамами по-английски не бывает.
В других культурах не бывает,
не
да?
бывает. Я не знаю, я не смотрела немецкий словарь, французский словарь я смотрела. Нашла какие-то два эквивалента слова «хам». Но, опять-таки, я не знаю, эквиваленты это хама или это просто грубый необразованный человек. Да? Mm-hmm. И что имеется в виду какие-то...
То есть нужно смотреть контексты все-таки.
Не только. Надо советоваться с людьми, которые говорят по-французски, как на своем родном языке, и спрашивать у них... А вот что вы в это слово вкладываете? И рассказывать, что такое хам, как мы это понимаем. Во всяком случае, есть одно свидетельство, которое приводит человек, занимавшийся хамством, такой лингвист Василий Васильевич Химик. Он приводит свидетельство Довлатова, который в одном из своих рассказов пишет, что Владимир Набоков, читая лекции в Корнельском университете, не мог своим студентам объяснить значение некоторых русских слов. В частности, это слово «интеллигенция», «интеллигентность» и слово «хам» и «хамство». Вот никакого способа, поэтому он считает, что это чисто русское понятие, что оно непереводимо. Может быть, но я бы не боялась утверждать это категорически.
Хорошо, что рядом с плохо переводимым словом «хамство» есть еще одно плохо переводимое слово «интеллигенция», правда?
Ну, да,
хотя
ну,
бы
да,
тоже
конечно.
Русское, что прямо противоположно.
Конечно.
У нас очень остроумные слушатели, вот, например, Игорек нам написал, что хамство следует патологоанатомировать. А у меня в связи с этим вопросом такое хорошее замечание. Почему вы решили заняться вообще анатомией хамства?
Сейчас я вам расскажу. Это, знаете, это для меня имеет психотерапевтическую функцию. Потому что я вообще, как любой лингвист, существую в двух ипостасях. Я, с одной стороны, человек, который ходит по улице, ездит в транспорте, и которого иногда хамство очень сильно задевает. А с другой стороны, я лингвист. Любому лингвисту всегда очень интересно, как говорят. Я вам другой пример приведу, не про хамство. Знаете, я абсолютно не переношу употребление мата публичного. И вот я иду по улице, и я слышу, к сожалению, там из разных уст, сейчас не буду уточнять, из каких, я слышу матерную лексику. Как человек я содрогаюсь. Тем более, что очень часто это говорят очаровательные молоденькие девушки. Вот у меня в субботу, когда я шла на занятия в РГГУ, ровно такой опыт был, причем ровно 3 раза. Одна за другой в разных местах по дороге в университет, студенты университета. А с другой стороны, мне как лингвисту интересно, а где эти слова, понимаете? Во-первых, как это строится? Во-вторых, если они употребляют одно слово, куда они его вставляют? Вот какие, как это связано с синтаксисом русского языка? Это, безусловно, связано с синтаксисом. Но и с хамством то же самое. Я сначала реагировала очень болезненно, когда я сталкивалась с хамством таким вот неприкрытым, ничем не вызванным. А с другой стороны, мне стало страшно интересно, а как это делается, почему это так обидно. И оказалось, что если этим занимаешься, начинаешь собирать примеры, то оскорбляться некогда. Вот. А наоборот, радуешься. Я теперь радуюсь, когда я слышу хамские высказывания. И мне студенты начали приносить после нашей конференции примеры хамства. Я думаю, что у меня наберется довольно много разнообразных. Вот. Так что анатомия хамства – это как раз попытка патологоанатомического анализа. Но только не патолога, потому что патолог имеет дело с мертвым телом, а я имею дело с живым русским языком. Люди это делают.
Ну, просто режем живьем, и
ну,
какая
да.
разница? Без наркоза.
Зачем резать? Я его так расчленяю. Расчленеткой задеваюсь.
Ну, сейчас займемся. Надеюсь, что вы поделитесь с нами.
Ну, я надеюсь, да, тем, что я узнала, поделюсь.
Так, значит, одно мы уже поняли, что хамки есть только у нас, в Англии.
Ну, это ужасно грустно, понимаете, вот ужасно. Я действительно в Англии, я работала несколько раз подряд, там, месяц, ну, по месяцу, по два, я не сталкивалась с хамством никогда. Другое дело, что англичане это могут делать по-другому, они умеют скрыто, это известно из английской литературы, примеры такие есть, вам могут сказать что-нибудь, что скрывает за собой крайне какую-то неприятную информацию, а сказать очень вежливо. Там, какое у вас сегодня интересное платье, у вас такой оригинальный костюм. Mm-hmm. Имеется в виду, что вы оделись совершенно неподходящим образом. Это вот есть, это традиция английская, которая идет, не знаю откуда, с 17-го, с 18 века. Искусство сказать, я бы сказала, гадость, но облечь ее в очень такую вежливую, элегантную форму.
То есть хамство может быть вежливым.
Да, я считаю, что ну, у нас, понимаете, надо разделить, с моей точки зрения, хамство и грубость. Вот, не путать. Мне кажется, что грубость предполагает использование оскорбительной лексики. Угу. Прямое, когда вам говорят в лицо какие-то слова там нехорошие. А хамство нет. Хамство совершенно не обязательно предполагает, что вы услышите грубое слово. Даже, сказал, большей частью не предполагает. Это нанесенное вам оскорбление, но совершенно в другой форме. Вот. И хамство вообще заключается в том, что вас как будто бы ударяют. Ударяют, когда вы совершенно этого не ждете, потому что вроде бы вы ничего плохого не сделали, а вы в ответ получили оплеуху. Я, если можно, сразу приведу 2 примера.
Даже нужно?
Да. Ну вот, например, летом. У меня есть любимый журнал. Наверное, вы будете смеяться, но тем не менее. Я покупаю маленький журнальчик, который называется «Моя прекрасная дача».
Почему
да.
нет?
Ну, у меня есть дачный участок. Вот, и я очень люблю сажать цветы. И не только цветы. А в этот журнал пишут садоводы, они пишут про свой опыт. И вот я подхожу. Его бывает трудно купить. Его раскупают. Тем более, что издается он, по-моему, в Питере. Вот я подхожу к киоску, метро Щекинская, и вижу, что журнал есть, и прошу продавщицу, дайте мне, пожалуйста, мою прекрасную дачу. Она говорит, остался последний, брать будете с витрины? Я говорю, буду. Выходит, снимает журнал с витрины. И я вижу, что рядом журнал, которого я никогда не видела, скорее книжечка такая, мне становится интересно, он называется «Все из рыбы», увлекательное название. Тем более, что это я тоже люблю делать, готовить из рыбы. Вот. И я ее прошу, снимите мне, пожалуйста, еще все из рыбы. Она поворачивается ко мне и говорит, а почему я должна его снимать? Дело оказывается в том, что прекрасная дача у меня последняя, а у нее в киоске запас. Но я стою в абсолютной оторопи, потому что получилось? Я сказала что-то совершенно неподходящее. Я должна была предположить, не зная этого, что у нее есть журнал в киоске. А вместо этого я предположила, что ей удобно его снять сразу. И я вместо того, чтобы
то получить... Хотели как лучше.
Я хотела как лучше, а она сделала как всегда. Вот, она могла ведь сказать, я вам сейчас там из киоска. Вот, мне страшно интересно, почему с человека вылетает это. И хочу привести 2 пример, это со мной случилось 2 дня назад. в наших алых парусах, рядом с моим домом. Прихожу в магазин. Вечером никого нет. Я подхожу к отделу сыра. Продавца нет. Я заглядываю рядом в соседний отдел. Нет. Вправо нет. И я говорю громко: подойдите, пожалуйста, в отдел сыра. Отклика никакого. Какой-то там человек что-то суетится, где-то далеко делает. Тогда говорю: в отдел сыра подойдите, пожалуйста, кто-нибудь. И тут я слышу издалека, знаете, как в пустыне, голос: иду, иду, кто-нибудь. И я понимаю, что я...
Человек обиделся.
Человек обиделся. На что? Я просила, чтобы кто-нибудь подошел. Разве кто-нибудь это обид? Здесь дело не в этом. А что меня интересует? В способе. Значит, способ нанесения удара, один из способов, который мною не был вызван, потому что, собственно говоря, что я сказала? Подойдите, пожалуйста, кто-нибудь.
Вежливо.
Да, вежливо. Значит, кто-нибудь. Способ нанесения удара – это передразнивание. Вот это не единичный способ такой передразнивания. Я с этим сталкивалась еще. Понимаете? Вот, хотите, приведу еще пример такого же передразнивания, просто чтобы доказать, что это способ, который используется регулярно. Вот в маршрутном автобусе маленьком, который идет от дачи к городку районному, тоже крошечному, где все друг друга знают.
Не автобус крошечный.
Автобус крошечный.
Очень
городок.
Сложно пройти в нынешних
новых
автобусах.
Нет, там не сложно пройти. Нет? Там важно не опоздать, потому что он ходит раз в 3 часа примерно. И если его нет, то не попадешь. Какая, да. И надо попасть так, чтобы пересесть в этом районном городке на другой автобус. Женщина заходит в автобус. Она его поймала по дороге, потому что она не успевала добежать до остановки. Он остановился. Это очень любезно. Обычно они этого не делают. Она, дверь открывается автоматически. Она заходит и тут же, по-видимому, чтобы не задержать водителя, достает из кармана там или из сумочки, не помню, достает социальную карту, потому что это там работает, проездной билет. И протягивает ему и говорит: пожалуйста. Что делает водитель, как вы думаете? Он берет эту карту. Нет, он не говорит спасибо. Он должен пробить билеты. Нормально было бы взять карту, сказать спасибо или ничего не сказать. Выбить, приложить карту, пробить этот самый билет и дать ей. Вместо этого он говорит: вы бы хоть дождались, пока дверь закроется. Пожалуйста. И опять вот этот вот сарказм. То есть она... вежливо, имея в виду интересы водителя, протягивает карту. Он в ответ, он недоволен ее поведением. И вместо того, чтобы сказать там: зайдите, я закрою дверь, вы мне успеете дать карту, из него вылетает вот это вот саркастическое «пожалуйста» с интонацией, которую он уже не воспроизводит. Вот.
Ну, раньше так говорили, пожалуйста, а еще в шляпе, имею в виду того же самого интеллигента.
Ну, еще в шляпе они не говорят.
Водитель.
Ну, да, но все такие умные стали, это можно услышать, конечно. Все еще.
Ой, слушайте, так затронуло прямо кто-нибудь, произнесенное «подойдите, да, кто-нибудь». Вот, например, нам пишет Диггер из Санкт-Петербурга, мы его очень любим, наш постоянный слушатель. А, ну, кто-нибудь тоже изначально вполне было вызовом, считает он у вас.
Он считает, что кто-нибудь – это не человек?
Ну, это как какой-то недочеловек, видимо, слышится. Я вообще заметила, что сейчас у нас вкладывается очень много личных каких-то смыслов, которые не обязательно вызваны, собственно, высказыванием, которое произнесено в контексте. Может быть, человек себя как-то вот ощущает таким маленьким человеком.
Может быть, она считает, что этим кто-нибудь ее унизили. Возможно. Но, в принципе, для меня кто-нибудь – это просто русское неопределенное личное, да, местоимение. Это кто-то. Мне все равно, кто подойдет. Кто есть.
Кто есть.
Мой,
да,
смысл
кто,
это.
Что мы это не обязаны.
Ну, это правильно. Знать. Вы знаете, дело в том, что иногда вот хамство бывает односторонним. В каком смысле? Вы воспринимаете что-то как хамство, а человек, который это сказал, не воспринимает это как хамство. Это вот в этом случае, очевидно, продавщица, может быть, была обижена тем, что она кто-нибудь... Она там работает, она одна на 3 отдела, да, а в другом, я считала, что я все хорошо сказала. Но бывает другой случай, когда человек, который что-то сказал, считает, что он ничего не сказал, а тот, кому сказали, очень обижен. Значит, это вот, с моей точки зрения, это несколько случаев использования номинации, обозначения по возрасту, которое я слышу. Это очень принятое у нас, и, по-видимому, принятое больше даже в Подмосковье или у определенного социального слова, такое обращение «бабулька». Это страшно. Вот я бы сказала, это страшно. Потому что, ну, самый последний пример такой. Ко мне приехала сестра из Киева на неделю. Она была там потрясена тем, что она увидела в Москве, какой великолепный европейский город, во все это, слушай, как у вас чисто, а у нас там то-то и то-то. Ну, и она уезжает, я вызвала такси, и нас везет водитель. Как потом я выяснила, молодой человек из Саратова, моей сестре 78 лет, но она очень хорошо выглядит, она очень хорошо одета, и в прошлом она очень успешный инженер. Что он говорит? Да, мы проезжаем через Сити, и я говорю ей, посмотри, вот ты этого наверняка не видел. Она сидит, не видела Сити, спрашивает, а что это такое? Я объясняю. Он поворачивается, ему приятно тоже, что она восхищается Москвой, но он говорит, что бабулька этого никогда раньше не видела, да? Я, значит, с трудом сдерживаюсь, но я ему прощаю, потому что я это уже слышала. Уже слышала. Вот. Но это происходит регулярно. Понимаете? И для человека, который не считает себя бабулькой, это чудовищное оскорбление. И даже бабушкой. То есть вы можете быть бабушкой по своему статусу дома, но у вас есть еще другие статусы там. А, кстати, в Москве все-таки те люди, которые живут и работают в Москве постоянно, чаще говорят «дама», женщине любого возраста. И это гораздо более прилично. Известно, что у нас очень много писали об обращении женщина, которая вообще неприлично. Мне кажется, что даже женщина и девушка лучше, чем бабулька.
И чем бабушка.
Да, потому что вас как бы лишают всего. Вас лишают вашего статуса, вашего прошлого. Вас лишают даже вашей одежды в каком-то смысле. Вас видят какую-то крохотную старушку.
Крохотная старушка быть точно совершенно неприлично. И жалко себя.
Жалко себя, конечно. Жалко себя оскорбить.
Я напомню, что в нашей студии Раиса Розина, мы говорим о хамстве, как оно есть. То, что Раиса Иосифовна демонстрирует, у нас называется изучением объекта методом включенного наблюдения. Вот. Но у нас вот методом включенного наблюдения были определены два слова недели. У нас не очень большой улов на этот раз. Но тем легче будет выбирать. В словах недели у нас замечательное выражение «тыквенный спас», потому что надо же было как-то осветить праздник Хэллоуин для себя православных. Немножко подробнее я об этом расскажу попозже. Это у нас первый кандидат на титул слова недели. Телефон 660-06-64. А на втором месте у нас появились изнасиловики или с вариантом насиловики. А. Это последствия такого нехорошего безобразия в Уфе, когда силовики изнасиловали коллегу и были, конечно, за это уволены из своих средств, как сказать, из своих мест службы. 660-06-65, телефон для этого слова.
Голосование пошло.
И еще раз повторю, если тыквенный спас, то 660-06-64, если изнасиловики, 660-06-65, и передаю слово службе информации. 11:30 в Москве.
Говорим по-русски. Говорим по-русски.
По-русски? Элементарно. Пацан.
11:35. Продолжаем программу «Говорим по-русски» с Раисой Иосифовной Розиной, главным научным сотрудником Института русского языка РАН, профессором РГГУ. Говорим мы о хамстве и его препарируем всячески, ну, конечно, лингвистически. У нас поступают очень хорошие смски. Например, Ольга пишет нам из Москвы, такую картинку дает. Урок литературы. Вопрос учителя. С чего мы начнем анализ текста? Ответ из класса. Сначала. Можно ли это считать хамством?
Не знаю. Может быть, если это ответ учителю, может быть, можно считать хамством, а можно считать шуткой. Так начинается «Алиса в стране чудес». Там есть такая фраза, которая говорит: «Король, начнем, и начнем сначала». Это естественно.
А так это может быть вообще цитата и совершенно литературный прием?
Это может быть цитата из «Алисы», да. Это может быть такая игра слов. Я бы не оскорблялась. Зависит от того, с какой интонацией это сказано.
А еще нам пишут, что учителя, к сожалению, сами воспитывают в детях хамство, говорят. говоря, я это последняя буква алфавита, и вообще не очень хорошо относится.
Не очень хорошо, да, я это помню со своих школьных лет, и, конечно, у нас была ученица украинского языка, но я расскажу, потому что, наверное, ее уже нет, Полина Максимовна. Она говорила, на украинском скажу и переведу, она говорила, на верхнем поверсі меблів не достає, то есть на верхнем этаже не достает мебели. И все понимают, она имела в виду умственные способности. Конечно, это страшно оскорбительно. Конечно, это ужасно. И она себе позволяла. Вот, конечно, к таким вещам в школе относишься очень болезненно.
Мы продолжим этот серьезный разговор, про хамство я имею в виду, ну а пока, наверное, время уже подводить итоги нашего голосования. Ну, словом недели признано неологизм сетевой из насиловики. Нужно сказать, что насиловики уже встречались раньше,
да. То есть,
но имелось в виду непрямое значение этого слова, то есть не те, кто позволяют себе злоупотреблять служебным положением и, так сказать, силой грубой мужской по отношению к женщине, а просто, ну, как бы считалось, что они так не очень хорошо с нами себя ведут, с населением. Вот поэтому появлялось так вот эпизодически насиловики. Из насиловики словом недели признало 69% наших респондентов, можем так сказать, и 31% высказался за замечательное словосочетание «тыквенный спас» для обозначения Хэллоуина. Нужно сказать, что на нашей странице в Фейсбуке это слово как раз был фактически победителем, набрав почти 250 условных лайков. Но вот из насиловики были на втором месте. Но тыквенный спас – это действительно замечательно. Это просто замечательно.
А кто изобрел?
Да сложно тоже опять сказать, но стали шутить, потому что сеть – это такая вещь. Там очень трудно установить первосказание. Потому что кто-то сказал, кто-то подхватил, но я это уже вот просто встречала. И даже есть уже иллюстрации под названием «Тыквенный спас». Там картины какие-то, на которых просто натюрморт, на котором есть тыква. И все остальное. Я обещала немножко сказать поподробнее, почему это, возможно, возникло такое обозначение в умах. Потому что у нас, так сказать, не «Тыквенный спас» был, а «Тыквы». Маски из тыквы резали на Медовый спас 14 августа в память о ветхозаветных мучениках Маковеях. Вот еще назывался это не только Медовый спас, но и Маковый спас. Народная этимология Маковеи, мак. Украшали высокие кресты маками и сверху обязательно прикрепляли тыквенную маску с зажженной свечой.
Тыквенную маску или пустую тыкву с глазами?
Тыкву с глазами.
Я бы не называла это маской. Пустую тыкву с глазами.
Ну, хорошо, маску,
ну, да,
тыквы,
ну,
да. Вырезанную такую. Вот, собственно говоря, видимо, кто-то об этом вспомнил и вот решили, что такой тыквенный спас, или просто пошутил, сказав, что у нас церковь не очень одобряет Хэллоуин, хотя это и День всех святых, да, считается праздник, но там очень много нечисти. Вот, ну, вот так вот взяли, придумали, остроумные люди. Но вернемся к нашим, что называется, к нашим паранам, к хамству. Сейчас не методом включенного наблюдения, хотя, возможно, те, кто высказались на эту тему, изучали тоже хамство.
Я боюсь, что это все методом включенного наблюдения.
Да, кстати, очень много
писателей. Потому что откуда иначе, да.
У меня исключительно писатели. У нас есть такая игра, нужно найти точные слова, договорив за великих какую-то фразу, какой-то афоризм, попытаться восстановить стиль мысли или догадаться, что человек имел в виду. Все это будет про хамство. Первым Фазиль Искандер у нас высказывается. Тот, кто хамит здесь, где-то там, терпит от другого хама, слывет вежливым или халуйствует. Три таких варианта выражения окончания. И сейчас я назову призы. Они все предоставлены нам издательством «Эксмо». Это «Остров Крым», роман Василия Аксенова из серии «Библиотека всемирной литературы». Это «Амур Толс. Джентльмен в Москве». Богатая образами незабываемая историческая драма. И очень тоже хорошо характеризует этот роман. И еще у нас роман Алексея Макушинского «Финансовый». Финалиста премии «Большая книга. Пароход в Аргентину». То есть вот такие вот книги вы можете получить в качестве приза и выбрать, соответственно, любой себе по душе. Еще раз повторю вопрос. Кого в церковно-славянском языке первоначально называли хам? Ой, прошу прощения. Фазиль Искандер, да, мы уже установили, что простолюдина. Фазиль Искандер говорил, тот, кто хамит здесь, где-то там, терпит от другого хама, слывет вежливым, халуйствует. Телефон, я думаю, вы знаете наизусть. Это 495-363-3659. Есть ли у нас вариант ответа? Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Нина.
Да, Нина.
Первый, по-моему, ответ. Вот.
Первый это вот, простите, как, если словами?
Топик Хамид здесь вот получит.
Получит ответку, терпит от другого хама. Нет, Фазиль Искандер говорил немножко иначе. А тот, кто хамит здесь, где-то там слывет вежливым или халуйствует. Вот попробуйте понять, какой вариант мог иметь в виду Фазиль Искандер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Борис.
Да, Борис, ваше...
Халуйствует.
Ну, совершенно верно. Спасибо. Действительно, тот, кто хамит здесь, где-то там халуйствует, говорил Фазиль Искандер, и Борис будет выбирать себе книгу в приз с помощью наших референтов. Следующий тезис принадлежит Джеймсу Элрою, автору известных детективов, американцу. Он сказал, хамство – это... Вот тоже три варианта ответа. Даем вам тупик, улица с односторонним движением, улица с двусторонним движением. Какой-то ответ правильный. 363-365-9-490. 95 наш код. Здравствуйте. Алло. Алло, где вы? Наши...
Алло, алло.
Здравствуйте. Здравствуйте.
А меня зовут Юля.
Да, Юля.
Я думаю, что это движение с односторонним.
Юля, мне ужасно жалко вас отпускать второй раз. А давайте дадим вторую попытку, Юля.
Давайте. Ну ладно, я потом скажу, что я думаю потом.
Вот все-таки еще раз. Если не с
двусторонним.
Правильно, Юля. Значит, с двусторонним. Хорошо, вы выбираете себе книгу. Джеймс Элрой сказал, что хамство – это улица с двусторонним движением. Это правда, потому что всегда есть два участника в этой...
Дело в том, что, по-моему, улица с двусторонним движением предполагает, что один сказал, а другой ответил. То есть, что один обхамил, а другой на это ответил, ну, если не тем же, то чем-то близким. А мне кажется, что суть хамства, вот, которое наблюдаешь, с которым сталкиваешься сам, в том, что один сказал, а другой настолько растерялся, что не сумел ответить. И поэтому это улица с односторонним движением. Так что я за Юлю.
То есть вы спорите?
Я за Юлю, за первый Юлин ответ. Я считаю, что он правильный.
Ну,
несмотря на то, что сказал Джеймс Эл Ройл.
Ну, да,
ну, он, наверное, сталкивался. Кстати сказать, это русский перевод.
А, да.
А русский. Вот вопрос в том, что там на самом деле было по-английски. Может, там речь шла о грубости. А вот грубость, да.
Возможно. А вот грубость, да.
А вот на грубость стороны можно ответить грубость.
Ну, в общем, Юля в любом случае выбирает
Юля
книгу.
Хорошо. Да.
Так мы и решили,
Юля,
собственно
молодец
говоря. И третий участник нашей викторины – это Станислав Ежелец, очень остроумный человек-писатель. Он называл предохранителем от хамства что именно? Интеллигенцию, литературу или обеспеченную жизнь? 495-363-3659. Какой ответ правильный?
Алло.
Алло. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Мне кажется, литературу.
Ой, хорошо было бы, если бы все вот читали
все
хорошую
читали
литературу.
Простите,
другой ответ. Остается у нас интеллигенция или обеспеченная жизнь? Алло, здравствуйте.
Алло. Так, мне, Ирина, мне кажется, интеллигенция.
Ура. И вам правильно кажется, Ирина. Ура, интеллигенция – это слой, который предохраняет от хамства, говорил Станислав Ежелец. Отлично, мы разыграли все книги, многое достаточно узнали про хамство. И переходим, у нас есть еще довольно приличное количество минут, чтобы поговорить. Мы назвали вот такой явный способ, это передразнивание человека. А какие есть еще способы вот такого речевого формирования хамства?
Ну, вы знаете, например, это манипулирование местоимениями, то есть их употребление с значениями, которые им приписываются говорящим. Неправильное иногда употребление. Я вчера слышала, поднимаясь из метро, там у нас стоят, я даже так как сказать, женщины, бабушки, и продают что-то. И вот одна продает свитерки, к ней подходит женщина такая, ну, где-то лет 35, наверное, может быть, 40, и смотрит свитерок, спрашивает, сколько он стоит, я слышу ответ, там, допустим, не знаю, 280 рублей. Его трогает и отходит. И я вслед слышу, как эта продающая ей кричит: «А ты что хотела, девушка, за 3 рубля купить? Вот это вот ты, употребленная совершенно по отношению к тому, кому нельзя употреблять ты, это оскорбительно». оскорбительно. Она это сделала, конечно, намеренно. И слово «девушка» в данном случае намеренно употреблено, потому что она видела, что перед ней стоит женщина, так, лет 35. О слове «девушка» вообще давно говорит, что, ну, его употребление, так сказать, суе. Просто оскорбительно. Вот, так что вот это. Ну, мои коллеги...
Ну, вы, кстати, тоже, может быть, хамством, если вам тут... Все устроили.
Да, я как раз хотела сказать, но это не я отметила. Мои коллеги Маргарита Васильевна Китайгородская, которая, к сожалению, уже нет в живых, и Нина Николаевна Розанова писали статью о речевой агрессии. И вот в их статье о речевой агрессии встречаются примеры такого хамства. Хотя они не называли это хамством. Они писали о том, что «вы» может, употребляется для того, чтобы намеренно оскорбить человека. Это особое «вы». У меня есть про это свой пример. Это вы, когда вас относят к некоторому абстрактному множеству, и оно плохое, плохое. Значит, вот ситуация в больнице. Пациентка подходит, молодая, к, как это называется теперь, ну, к прилавку, за которым сидят медсестры, и говорит, что очень неприятно, что уборщицы плохо убирают там палаты, что надо выбрасывать мусор вовремя, они этого не делают. Ей говорит медсестра: «Вас возят на каталке, вас кормят, а вы еще недовольны». Она, конечно, не имеет в виду «вы», вот это самое единственное, да, вежливое обращение. Это обобщающее «вы», и «вы» плохие. Плохие «вы». Вы делаете не то, вам вот много благ, а вы вот так вот себя ведете. И еще есть употребление местоимения третьего лица в присутствии другого человека, про которого говорят, что вообще очень невежливо. Это тоже отмечали Тайгородская с Розановой. Но на это у меня тоже есть свой пример. Вот стоит человек, значит, у светофора. Этот человек, он работает в фотоателье рядом. И он очень часто стоит на улице, я его вижу. Потому что он как бы считает это вот пространство своим. Он туда выходит подышать. Женщина переходит улицу. Переходит на красный свет, что вообще, конечно, очень плохо, но дело в том, что она видит, что нигде нет ни одной машины. Приходит пустую улицу. А он ей говорит: вот вам поставили светофор, а вы переходите на красный свет. Почему вам? Ему тоже поставили этот светофор. Он, наверное, тоже переходит эту улицу. Может быть, он переходит только на зеленый. Я не знаю, я перехожу только на зеленый. Вот. Но он ее уже относит к тому большинству, которому сделали... Да, а оно себя так ведет. Вот и третье лицо, я сказала про это. Вот остановка поезда метро, люди выходят, и один человек выходит медленно, это женщина. А за ней идет другой человек, который говорит: идет как мертвый. Это вообще стереотипное высказывание, но самое ужасное заключается в том, что это говорится громко и говорится прямо вслед человеку, который идет перед ней. Что тот, конечно, это слышит. Это, понимаете, как это действует? Это исключение того, кто участвует в ситуации, из числа участвующих в ситуации. Она ее как бы не видит. Не видит. Это ужасно оскорбительно.
У нас остается прям вот полторы минуты, но очень хочется еще попросить вас хотя бы пример того, как можно приписывать какие-то нелепые мысли собеседнику.
Ну, это сплошь и рядом. Вот, ну, подслушанный разговор. Ну, я прошу прощения, потому что, опять-таки, я лингвист.
Вас уже простили.
Да,
включенное наблюдение.
Слушаю. Вот разговор невестки со свекровью. Значит, невестка попросила свекровь узнать, можно ли... можно ли реставрировать куртку ее мужа, то есть сына свекрови. И та узнала в ателье и говорит, что да, пожалуйста, можно реставрировать, но только вот не выбрасывайте подкладку, потому что она понадобится, чтобы сделать новую, по ней будет кроить. А невестка говорит: ну как же я ее выброшу, она же у вас. Вы вообще подумайте своей головой. Да? И здесь вот сразу стало. Во-первых, она приписывает свекрови идиотскую мысль. Во-первых, свекровь забывчива. Она забыла, что подкладка у нее. Во-вторых, ей приписывают идиотскую мысль о том, что она хорошую подкладку может выбросить. И в-третьих, она говорится, что она не думает. Не просто не думает, она не думает головой. Это намек, который связан с такой стереотипной фразой: каким местом ты думаешь.
Вот на этом наше время, к сожалению, истекло. У нас масса информации. интереснейших смс-ок и вопросов, которые остались неотвечены, знаете, что я сделаю? Я сделаю, пожалуй, я соберу эти вопросы, у меня есть некая статья, на которую я могу опереться, и я вот такой заочный разговор с Раисой Иосифовной Розиной продолжу в «Альманахе» в одном из ближайших выпусков. Давайте. Просто сделаю вот это. Спасибо вам, что вы были с нами. Я остаюсь с вами в виде голоса в «Альманахе», который сейчас будет, а Раиса Розина прощается с нами до новых интересных встреч в нашем эфире.
Спасибо большое, мне было очень приятно.
Говорим по-русски.